страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем! По страницам Библии 813-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня в книге пророка Исаии, но сегодня у нас очень много комментариев, которые вы прислали в прошлом и позапрошлом эфире. И, собственно, сегодня с этих комментариев мы и начнем. Что-то мы прочитаем, что-то мы, наверное, просто объединим несколько комментариев в один, ну, потому что вопросов много, тем много. Темы интереснейшие. И когда темы интереснейшие, ну тогда есть что обсудить. Я напомню, что мы с вами читаем Библию и делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что мы сейчас в книге пророка Исаии, а дальше уже через несколько дней, я думаю, через недельку, мы с вами перейдем к Новому Завету и будем читать первое послание к Фессалоникийцам. Я хочу также напомнить о том, что вы нам всегда можете писать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Тут на самом деле много тем. Давайте мы начнем с того, что пишет Олеся Шевченко, потому что Олеся своим комментарием на самом деле подводит к нескольким темам, которые некоторые из вас раскрывают. Олеся пишет: «Спасибо вам за вашу работу Божию. Вопрос по поводу людей, которых изгоняют из церкви. Что вы об этом скажете? Это практика протестантских церквей, мне непонятно». А люди, которых изгоняют из церкви, что об этом сказать? И почему я сказал о том, что лучше с этого письма, именно с письма Олеси начать? Потому что Олеся на самом деле подводит нас к нескольким важным вопросам, нескольким важным темам. И одна из них, пожалуй, самая важная из тем, которую мы обсуждали с вами как раз в связи вот с этими нашими, извините, программами, это вопрос о том, как относиться к греху сегодня, как относиться сегодня и к греху, и к человеку, который грешит. Жанна напоминает нам, что грех, и она имеет в виду новозаветное слово «хамартия», это не попадание в цель, то есть это мимо цели. Вот я, так, кстати, тоже Жанна пишет: «Я вчера общалась с молодым человеком, который утверждает, что у него все хорошо без Бога. Он сам всего достиг, говорит, самоуверен. Самоуверенность рано или поздно приводит к разочарованию». Вот на самом деле самоуверенность – это тоже проявление греха, это тоже проявление греховной природы человека. Теперь, стоит ли и следует ли действительно говорить человеку неверующему, что он грешный человек, да, вот что он грешник? И с другой стороны, а если человек верующий, но он ушел в сторону, причем ушел далеко в сторону? Или, а если он говорит, что он верующий, но ведет себя, как люди в этом мире, стоит ли, может ли церковь, должна ли церковь очищать себя? Давайте, раз мы начали с письма Олеси, давайте скажем о том, что да, когда мы с вами читаем Новый Завет, конкретно Новый Завет, мы видим о том, что будут, ну, в частности, перечитайте, пожалуйста, «Деяния апостолов», 20 главу, с 28 по 32 стихи. Мы читаем о том, что будут лютые волки, причем эти волки будут и вне церкви, волки, которые будут воевать против стада, и будут также эти люди, будут также такие люди и внутри церкви. И действительно, также мы, когда читаем пасторские послания апостола Павла, есть люди, есть ситуации, когда человеку необходимо просто ради всех остальных и ради него самого, необходимо, чтобы ему кто-то, извините за выражение, заткнул рот. Так что, да, действительно, бывают ситуации. Кстати, вспомните, пожалуйста, еще и обличение апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 5 глава. И это, кстати, ключевая вещь. Помните грех, который был в ранней церкви, в Коринфской церкви, я не буду сейчас рассказывать, в чем этот грех, но апостол Павел говорит этой церкви, Коринфской церкви, о том, что они с этим человеком обращаются слишком даже не милостиво. Это не вопрос милостиво. Нет, это не милостиво на самом деле, слишком мягко. Мягкость – это не всегда милостивость. Так вот, 5 глава, 3 стих 1 послания к Коринфянам. «А я, отсутствуя телом, но присутствие у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Это звучит очень сурово, но, да, предать сатане, и мы обычно слышим именно это. Но обратите, пожалуйста, внимание на концовку этого стиха, чтобы дух был спасен во имя Иисуса Христа. Вот за этим смысл именно в этом, не в том, чтобы выгнать, не в том просто, чтобы очищать ряды. Да, иногда это тоже бывает необходимо, ну, потому что действительно вся церковь может страдать от людей, которые не славят Христа, которые не любят Христа, но при этом они продолжают быть в церкви. Вся церковь может от этого страдать. И действительно, когда-то нужны и такие меры. Но в конечном счете цель, смысл этих мер в том, чтобы человек покаялся, в том, чтобы человек пришел к Спасителю, к спасению, чтобы человек пришел к Иисусу Христу. Конечная цель любого обличения – это покаяние человека. Ни в коем случае не просто чистка рядов, и уж тем более не восполнение каких-то амбиций пастора, которому кто-то переходит дорогу. К сожалению, и мы об этом знаем, к сожалению, иногда изгоняют и из-за этого. Так что насчет практики? Тут каждый конкретный случай на самом деле особый. Бывают ситуации, когда это нужно, но это нужно только с одной целью. Это нужно для того, чтобы человек мог покаяться, для того, чтобы человек мог прийти к Богу. Не для чего-то еще, не потому, что кто-то пастору не нравится. Да, бывает, кстати, в протестантских церквях действительно бывают такие ситуации, особенно в небольших церквях, изгоняют просто того, кто пастору не нравится. Это недопустимо. Вот этого быть не должно. Александр упрекает меня за то, что, читая тексты в книге пророка Исаии, я не применяю эти обличения к церкви. Я говорю об обличении в адрес неверующих людей и в адрес Божьего народа, Израиля, но недостаточно переношу это на церковь. Но что все-таки обличается здесь и церковь тоже. Напомню здесь две вещи. Во-первых, и это важно, мы на этом стоим. Я знаю, что не все христиане, да, не все христиане с этим согласятся, но это важно. Церковь и Израиль не одно и то же. Церковь не взяла на себя всю ту функцию, все те благословения и все те обязательства, которые были даны Израилю. Если бы это было так, если бы взяла, тогда мы могли бы действительно, и многие люди, которые так это рассматривают, вот они так и считают. Да, тогда эти обличения, адресованные израильскому народу, оказываются обличениями, которые адресованы церкви. Но тут есть две грани. Одна грань заключается в том, что в церкви и в современной церкви действительно далеко не все хорошо. В современной церкви немало проблем. Современную церковь действительно есть за что обличать. Когда мы с вами читаем послания, например, мы находим такое обличение в конкретным церквям. Мы с вами будем читать вторую, третью главу Откровения Иоанна Богослова. И это, конечно, будет, несомненно, обличение, направленное на церковь. И действительно, кстати, тоже в одной из записей это прозвучит. Я напомню, что мы делаем эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И прозвучит в нашей передаче, в нашей программе мысль о том, и она важна, о том, что и в церкви, далеко не все, кто ходит в церкви, особенно когда речь идет о, ну, скажем, таком культурном христианстве, то есть христианстве как части культуры просто. Так вот, далеко не все, кто таким образом ходит в церковь, знают Христа. И не случайно когда-то придет момент, когда Иисус скажет людям: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Как? Они скажут: не твоим ли мы именем совершали чудеса, изгоняли бесов и так далее? Он говорит: я никогда не знал вас. Так что до определенного момента, конечно, это относится и к церкви тоже, поскольку люди остаются во многом теми же. Но полностью переносить обличение, направленное к Израилю, на церковь нельзя. Это будет смешение тогда Израиля и церкви. И другая вещь. Ведь церковь имеет служение Святого Духа. Мы запечатлены Святым Духом. Читая Ветхий Завет, не надо забывать о том, что мы знаем из Нового Завета, о том, что относится к нам с вами сегодня, к людям, живущим в эпоху церкви. И, ну, например, послание к Ефесянам, 1 глава, ее просто перечитайте. Это такой гимн, большой такой подробный гимн, в котором, среди прочего, описывается, что сделал для нас Христос, чем, ну, собственно, особенно эта эпоха церкви, чем она отличается. Мы с вами, в частности, видим, да, о том, что мы, то, что мы запечатлены Святым Духом. Этого в Израиле не было. В Израиле Святого Духа, служение Святого Духа имели апостолы, извините, имели пророки, конечно, не апостолы, в Израиле именно пророки, цари. И вот это было дано именно для конкретных целей, для конкретного использования. Поэтому пересечения здесь полного, конечно же, нет. Но если говорить о современной церкви, да, с одной стороны, в современной церкви немало проблем. Я имею в виду организованную церковь, как, не знаю, религиозную организацию. Вот в этом есть немало проблем. С другой же стороны, я об этом уже говорил, но приходят новые люди, и есть смысл какие-то вещи повторять. Вот это стремление, которое, к сожалению, ой, сегодня очень много его, да, стремление критиковать церковь, разносить церковь. Вот не увлекайтесь этим, пожалуйста. Лучше приближайтесь ко Христу. Смотрите, что Он вам показывает. Есть люди, которые, ну, извините, но они обозлены в своем желании раскритиковать и разнести церковь. Если у вас такое желание вдруг появляется, или если вы таких людей встречаете, помните, пожалуйста, вот о чем. Церковь – невеста Христова. И всякий, кто имеет что-то против невесты, будет иметь дело с женихом. Вот я не уверен, что вам этого хочется. Еще один момент. Часто церковь Христову любят критиковать люди, которые вне церкви, которые наружу. Извините, пожалуйста, но когда они критикуют, а мы, допустим, мы верующие люди, да, и вот мы это слушаем, их критику, давайте помнить, что они критикуют, не зная Бога. И включать свой голос в их хор голосов нам нельзя. Мы просто не имеем на это права. И все же. А сегодня, кстати говоря, мы с вами об этом будем говорить. В прошлый раз начали говорить, сегодня продолжим говорить. И все же в церкви, особенно в организованной церкви, в церкви уже увлекшиеся, скажем так, своими традициями, своей традиционностью, есть немало проблем, есть немало ситуаций, которые, ну вот это так быть не должно. Это должно быть по-другому. Бог не хочет, чтобы оно так было. И я сегодня даже скажу в нашей предзаписанной части эфира, скажу то, что, может быть, кому-то не понравится. Смотрите, когда неверующие люди смотрят на церковь и говорят: в этой церкви я не вижу Иисуса Христа, в этой церкви нет Иисуса Христа, или в этой церкви нет живых отношений с Богом. Да, с одной стороны, нам нужно понимать, что говорят это люди, не знающие Христа, но с другой стороны, я все чаще думаю, а возможно, во многих случаях это так и есть, когда религиозность становится просто привычкой. Вот это действительно недопустимо. Почему в последние десятилетия столь популярно движение домашних церквей, когда люди собираются по домам, они славят Господа, они молятся. И вот эта группа из 5, 7, 10 человек фактически выполняет функции церкви. Они даже причастие совершать начинают. Почему все это сейчас становится столь популярным? Да потому что организованная церковь действительно имеет эту тенденцию, и эта тенденция проявлялась уже неоднократно в истории церкви, уходить в религиозность. Но опять я не буду опережать события, мы сегодня обо всем этом будем говорить, читая книгу пророка Исаии. Но не потому, что Исаия пишет про церковь, а потому что многие болячки, которые мы с вами видим в Израиле, в Древнем Израиле, на самом деле проявляются и в церкви тоже. Тут был вопрос, нужно ли говорить людям о том, что они грешники. Александра Элитова отвечает, я думаю, нужно, но говорить, что люди грешники, так, чтобы без унижения, без гордости и с пониманием. Мне тоже так брат двоюродный говорит иногда, что хорошего, что ты с Богом, я и без него справляюсь. Как написано, некоторых страхом спасайте. Мне очень нравится, я здесь отвечаю Александре, ну и не только Александре, мне очень нравится, как сказал один мой знакомый пастор, фраза «ты грешник» – это не ругательство, а констатация факта. Вот задумайтесь, пожалуйста, об этом, потому что вот это разделение, оно тут очень четко нам помогает понять, о чем речь. Когда мы говорим людям, покайтесь, потому что вы грешники, потому что вы грешные люди. А если мы начинаем это делать со злом, если... Не, ну как, ну христианину же, да, вот христианину нельзя ругаться, нельзя же, правильно? А хочется. Ну и вот тогда получается такое библейское ругательство. Да грешники вы все. Вот, но ничего подобного у Христа нет. У него любовь, у него сострадание. И желание, чтобы человек покаялся, оказывается сильнее, чем констатация, что он грешник. А тут есть еще один момент. Как мы с вами видим, тоже из комментариев, которые вы присылаете, сегодня многие не слышат и не понимают смысл фразы «ты грешный человек». А что это такое? Да нет, я не грешу, у меня все нормально в жизни. Ведь и мы здесь, в наших программах, такие ответы получаем. Мы сегодня об этом говорили, мы в прошлый раз об этом говорили. И, то есть, одна история, одна часть истории, это то, что констатация, что человек грешен, это не ругательство. Другая часть истории – это то, что когда мы такое говорим, нам еще нужно бывает, особенно в современном контексте, в современной культуре, объяснять, что мы имеем в виду. Вот это не просто то, что ты совершил некие дела из запретного списка. Да, вот есть список грехов, и ты вот это натворил в жизни. Не-не-не-не-не. Это про природу, про твою природу человеческую. И дальше, кстати, мы можем... Объясни, человек, вот смотри, вот есть что-то такое, есть какие-то вещи, которые тебя бесят. Да, я знаю, что не все христиане одобряют использование такого слова, но применительно к неверующему человеку оно вполне уместно. Есть такие вещи. Хорошо. Бывает ли, что вот это с тобой произошло, ты разозлился, а потом ты понял, что напрасно. Злиться было не на что. Ну, например, вопрос к молодым родителям. Порой не очень молодым родителям. Бывает ли так, что ты разозлился на своего ребенка, но ты умом понимаешь, что злиться-то не на что? Ну, такой совсем, такой детский совсем пример, во всех отношениях детский, когда младенец, когда младенцу нужно менять третий пампер за ночь. И он плачет, потому что ему неудобно. И ты встаешь третий раз за ночь. И ты, даже если ты такой благочестивый, что не хочешь в этом признаваться, ты ощущаешь какое-то раздражение. И раздражение не маленькое. Ну что ж ты, все просыпаешься, а потом еще, ну что ж ты орешь-то, а? Вот знакомо, я уверен, что родителям знакомо. А потом ты так останавливаешься и думаешь, а я чего раздражаюсь-то? Почему? Вот с чего я на этого моего ребенка, на моего сына, на мою дочь раздражаюсь? Он что, специально, что ли? И вот, понимаете, есть немало моментов, которые, если мы честны перед Богом и перед собой, нас заставят, в общем, задуматься о том, что греховная природа у нас есть. Вот это не в ребенке проблема, что я сейчас, да, начинаю на него сердиться. Это во мне проблема. Вот это вот греховность, греховная природа. И третье, значит, первое мы с вами сказали, это не ругательство. Второе мы сказали, это не просто список каких-то неправильных дел, неправильных поступков. И третье, когда мы говорим другому человеку, знаешь, а ты грешник, ты грешный человек. Есть еще одна вещь, которую важно добавить. И, кстати, тут в комментариях об этом косвенно уже говорили. Ты грешный человек, но я тоже грешный человек. А в чем разница между мной и тобой? Я принял тот дар прощения, тот дар спасения, который дает мне Иисус Христос. Вот я принял то, что Он мне дает. Вот то средство от греха, которое приготовил Он. И это средство от греха доступно и тебе. И я хочу, чтобы разницы между тобой и мной не было. Чтобы ее не было, должна произойти одна вещь. Тебе нужно покаяться, тебе нужно прийти к Богу. Тебе нужно принять тот дар, который подарил Бог. Понимаете, если мы обличаем сверху вниз, то подход будет совершенно другой. Ты грешный, а я праведный. И я смотрю на тебя свысока. Это не библейский подход. Ничего общего с Библией в этом подходе нет. Был также вопрос, просьба рассказать о тысячелетнем царстве и где можно почитать, и где можно послушать о тысячелетнем царстве. Слушайте, пожалуйста, программы, которые у нас уже были, выходившие программы. Мы об этом с вами тоже будем говорить и в других программах. И знаете что? Нам, я думаю, что не в следующей программе, не завтра, а послезавтра, очень хорошо будет как раз, прежде чем читать Священное Писание, о Тысячелетнем Царстве поговорить. Так что, если не забуду, постараюсь не забыть, сделать себе напоминалочку, а послезавтра в начале беседы ответить и на этот вопрос, ну, потому что это будет важно для нашего с вами разговора. А сейчас давайте обратимся к Богу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас. Мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, меняй нас, Господи. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 813-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в книге пророка Исаии, 58 глава. Это последний подраздел заключительного раздела книги пророка Исаии. Мы с вами видим славу Яхве, которая приходит через страдающего слугу. Мы видели также нечестивые пути Израиля. Израильтяне исполняли все религиозные ритуалы и обычаи. И если бы мы с вами попали в Израиль того времени, мы бы на самом деле очень-очень удивились. И кто-то сказал бы, за что же критиковать этих людей? Они ведь очень религиозны, все делают правильно. И почему вы решили, что вот их религиозность стало причиной того, что слава Божия не открылась? Да, они делали все правильно.
Однако сердце этих людей было далеко от Бога. Открыться этим людям было невозможно, потому что во всей этой религиозности их меньше всего интересовал Бог. Они не знали Бога. Они не знали, например, что послушание лучше многих жертв. И вот в следующем разделе Бог объясняет, почему Он отвергает их религиозные действия. Почему же Бог так щепетильно к этому относится? Давайте начнем читать 58 глава 4 стих. «Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Да, говорит Бог, вы поститесь, но у вас есть несколько иные цели. Этим людям казалось, что благодаря этому посту Бог их лучше примет. Но на самом деле Бог дал им не 7 постов, а 7 праздников. Их поклонение было лишь видимостью благочестия, отрицающей при этом силу Божию. Так происходит и во многих современных церквях. Видимость благочестия, отрицающая Божью силу. Более того, пост для этих людей становится причиной распри. Они, постясь, смотрят на других. Вот я пощусь, а ты не постишься. Я правильно пощусь, а ты неправильно постишься. Я лучше пощусь, ты хуже постишься. Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. То есть, вот мы вместе попостились, а я потом тебя избил дерзкой рукою, и, кстати, мог избить и рукою слово за то, что я правильно пощусь, а ты неправильно. Религиозный ритуал, лишенный личного общения с Богом, приводит именно к таким ссорам. Люди начинают выяснять, кто действует правильно. И вместо смирения приходит разлад. А дальше 5 стих. «Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» То есть фактически Бог им говорит: «Разве такого поста я от тебя ожидаю?» 4 стих указывает на плоды этого лжепоста в отношениях с другими людьми – распри и ссоры. 5 стих – плоды этого лжепоста в отношениях с Богом. 6 стих дает альтернативу. Здесь описывается настоящий Божий пост. Если вы действительно готовы поститься, то вот как это должно выглядеть. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. И угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо. Это великие слова и великая мысль. Мы доходим до самой сути, видим самое главное. Бог говорит: если вы действительно хотите поститься, то оставьте грехи, оставьте сплетни, оставьте все, что открывает лицемерие ваших сердец. Проявите подлинную любовь к Богу, проявите подлинное человеколюбие. Отставьте грех, откажитесь от него. Бог хочет, чтобы мы изменились. И многим из нас Бог готов сегодня сказать: перестаньте. Зачем вы занимаетесь всеми вашими религиозными делами? Зачем разводите эту бурную и никчемную деятельность? Вы не приближаетесь ко мне. В вашем сердце остается горечь. Среди вас продолжаются сплетни. Среди вас продолжаются ссоры. Ваша жизнь так и остается безнравственной. Вы думаете мне угодить, но происходит все наоборот. Читаем дальше, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Это отношение с другими людьми. Дело в том, что израильтяне в своем якобы служении Богу отворачивались от бедных и нуждающихся. Их религия была холодной и безжизненной, как северная сторона надгробного камня в январскую стужу. В их сердце не было Бога. Соответственно, в их сердце не было и сострадания, в их сердце не было милосердия, в их сердце не было любви. Потому что если есть Бог, то будет и милосердие, и принятие, и сострадание, и любовь. Бог говорит: перестаньте, наконец, играть в церковь. Вы все еще пытаетесь что-то разыграть перед Богом и перед миром. Перестаньте. Не получится. Давайте поговорим честно. И давайте разберемся в том, что происходит в вашем сердце. Знаете, сегодня бывает очень тяжело об этом говорить. Но для некоторых людей религия становится лишь прикрытием. Я тут недавно слышал о служителе. Да-да, служителе, хотя хочется взять это слово в кавычки, который спаивал молодых парней. Он говорил: настоящий мужчина должен научиться употреблять алкоголь правильно. А он был служителем. Они смотрели на него как на духовный авторитет. Я знаю о нескольких служителях, которые спали с молодыми девчонками из той же церкви. Мне тяжело об этом говорить, очень больно об этом говорить. Но многое из того, о чем говорит пророк Исаия, чрезвычайно актуально. Оно справедливо и сегодня. И дальше мы переходим к следующей теме. Бог показывает, насколько Он хочет, чтобы у Его народа было настоящее благосостояние. Он хочет, чтобы они к Нему обратились. И Он хочет благословить этих людей, обратившихся к Нему. Читаем 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет Твой, и исцеление Твое скоро возрастет, и правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя». Бог не мог проявить своих благословений к религиозным лицемерам. И сегодня мир тоже не хочет видеть такую церковь. Мир смотрит на нас и проходит мимо. Да, конечно, можно сказать, ну, мир никогда не принимал настоящих христиан, потому что мы не от мира. А что, если есть еще один момент? А что, если мир не верит, что в церкви живет Бог? И знаете, я порой думаю, что это недоверие мира обосновано. Бог не может проявляться в нас из-за того, как мы живем, и из-за того, что вера превратилась для нас в религиозность. Мы постоянно стремимся что-то сделать для Бога, как-то угодить Ему. Говорят, что Александр Македонский после своих завоевательных походов вернулся домой, и он буквально ворвался в дом к Аристотелю, своему учителю бывшему, который в тот момент как раз принимал ванну. И вот довольный собой Александр Македонский спрашивает у Аристотеля: «Что я могу для тебя сделать, учитель?» На что Аристотель тихо ответил: «Не заслоняй мне свет». Вот так и сегодня. Многие люди говорят Богу: «Господи, что я могу для тебя сделать?» А Бог отвечает: «Не заслоняй мой свет для этого мира». Идем дальше, читаем 9 стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». Знаете, я вспоминаю детство. Я читаю здесь о том, что Бог хочет услышать их молитвы. Он хочет, Он невероятно хочет их благословить. Он готов открыть окна небесные перед ними. Он готов открыть окна своих благословений. Но их сердца не готовы принять. И сегодня мы порой говорим, почему же Бог не отвечает на наши молитвы? Да потому что мы сами не хотим принять благословение, которое дает Бог. Бог готов ответить нам сразу, в первую же минуту. Так вот, я отвлекся. В детстве, помню, я тяжело болел, была очень высокая температура, была ночь, я лежал в этом жару и бредил. Я помню, как звал: «Мама, мама!» Потому что у меня были кошмары. Мне казалось, что меня сжимает какая-то огненная веревка. Я кричал: «Мама!» И знаете, мама всегда оказывалась рядом. «Я здесь, сынок», — говорила она. И сегодня для нас с вами огромное утешение знать, что когда мы приходим к Богу в молитве, когда мы взываем к Нему, Он отвечает: «Вот я». Если нам кажется, что Бог не отвечает, то проблема уж точно не в Боге, проблема в нас. В данном же случае, в своем общении с израильским народом, Бог хочет, чтобы они сделали всего одну вещь. Он мог бы потребовать от них много чего, но Он выбрал только одно. Он хочет, чтобы они были искренны в своей вере. Он хочет их благословить, но от них требуется искренность. Не искренность такая ложная, как мы с вами в прошлый раз говорили, помните, когда девушка по телевизору рассказывает искренне и честно о своих сексуальных похождениях. Нет, искренность в отношениях с Богом. Кстати, вот эта девушка по телевизору, она ведь тоже могла бы проявить эту искренность. Только тогда ей нужно было бы не перед камерой с улыбкой обо всем этом рассказывать, а встать на колени и сказать: «Боже, прости меня. Прости».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше и читаем 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Мы читаем здесь о субботе. Бог сказал Израилю, что суббота – это знак завета между Богом и израильским народом. На эту тему есть смысл перечитать, сейчас мы не будем этого делать, перечитайте сами. Книга Исход, 31 глава, с 12 по 17 стихи. Это как раз стихи, которые говорят об установлении субботы. Бог говорит этим людям: «Сделайте хотя бы то, что я вам заповедовал». Но сегодня мы с вами живем в совершенно иной ситуации. Помните, субботний день – это день отдыха, это день покоя. А мы с вами читаем послание к евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». И несколько позже – здесь же, в 4 главе послания к евреям, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». А вошли ли мы в его покой, в его субботу? Вошли ли мы в этот отдых искупления? Наша суббота, наш покой, наш подлинный мир – это Христос. Можем ли мы доверять Христу, полагаться на Него всецело, не бояться вот-вот потерять свое спасение. Если мы в него войдем, то откроется великое благословение, которое Бог приготовил для нас. И, кстати, именно это привело Павла в миссионерское служение. С одной стороны, желание войти в этот покой Божий самому, но с другой стороны, желание привести туда как можно больше других людей, конкретно из тех, кто раньше был язычниками. Мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, 58 глава, 14 стих. «И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Бог готов дать благословение. Бог готов открыть свою милость. Бог готов открыть свою любовь. Но есть один важный момент. Богу не надо формальности. Богу не надо видимости. Бог ожидает чистого сердца. А мы с вами переходим дальше к 59 главе книги пророка Исаии. И вот перед нами сначала Божье обвинение против Израиля, а дальше пришествие Искупителя. Это великая глава. Сначала Бог раскрывает свой упрек против Израиля. Бог не слушает их, но не потому, что Он плохо слышит. Он отлично нас слышит. Проблемы не с Богом, а с нами. Я прочитаю 1 и 2 стихи. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». В этой главе используется множество слов, описывающих грех Израиля. 23 конкретных обвинения против Израиля выдвигает Бог. Однако в Иерусалиме будет также и покаяние. И об этом покаянии мы читаем в книге пророка Захарии, 12 глава, с 11 по 14 стихи. И вот это дает надежду. Иногда говорят, ну как же мы читаем Ветхий Завет, там надежды не хватает. Там есть надежда. Надежда, которую дает Бог. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадаримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Это будет великое покаяние Израиля. Ну а пока 59 глава книги пророка Исаии. Первые 8 стихов – это осуждение Израиля. Я еще раз повторюсь. Израиль не был спасен не потому, что мышца Господня отяжелела, рука его утомилась. И не потому, что у израильтян возникли какие-то проблемы с рациональным мышлением, какие-то вопросы, которые задавали израильтяне о своей вере и не могли получить ответа. Подлинное объяснение того, что разделило человека и Бога, это грех. Именно наши грехи, как некогда грехи израильтян, отделили нас от Бога. И есть один и лишь один способ раз и навсегда положить конец этому разделению. Христос пришел, и в нем небеса как бы коснулись земли. Они спустились на землю для того, чтобы благословить человека. И дальше Исаия подробно рассказывает обо всех грехах своего народа. Я прочитаю всего несколько стихов. «Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет. А если раздавит, выползет ехидна. Очень суровое описание и необычайно душераздирающая картина. А дальше, начиная с 9 стиха, исповедание Исаии, пророка. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в 9 стихе меняется местоимение. Появляется местоимение «мы», «наш», первое лицо множественного числа. Это говорит Исаия. Он включает себя в эту группу людей, он включает себя в свой народ, он со своим народом. 9 стих. «Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке». Да, свет придет. Да, тьма рассеется, когда Искупитель придет на Сион. И вот Исаия вместе со своим народом, или, по крайней мере, с частью народа израильского, исповедуется в своем неверии, исповедуется в своем лицемерии. Тут достаточно просто прийти к Богу и сказать: «Я устал быть лицемером». Возможно, когда мы, современные христиане, это сделаем, пробуждение коснется наших церквей. Дальше исповедание продолжается. Читаем 10 стих. «Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые». Они были во тьме. Но тут они называют свои грехи четко и конкретно. Называют их предельно точно, по именам. Я снова перебрасываю этот мостик. Сегодня нам, христианам, не хватает вот такого же конкретного исповедания в грехах. Не только исповедание, но и оставление грехов. Знаете, мне сейчас не хватит сил все это читать и продираться через их грехи, потому что у меня есть множество проблем с собственными грехами. Если бы вы меня знали, наверное, вы бы не слушали эту программу. Кстати, наверное, если бы я вас знал, то я с вами тоже не разговаривал бы. Ровно по той же причине. У меня очень много проблем. Предполагаю, что у вас так же. Но давайте прочитаем 20 стих. «И придет Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». Так что же, неужели весь Израиль спасется? Да, Израиль спасется, но не всякий, кто называет себя израильтянином, является на самом деле частью Израиля. Помните, мы с вами говорили об остатке? Так оно было в те времена, так оно остается и сегодня. Был остаток, есть остаток в мире, да и в церкви. Остаток людей, которые спасутся. Искупитель приходит на Сион. И в тот день люди обратятся к нему. Прочитаем в заключении 21 стих. «И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Бог заключил завет, и это Божие обещание навсегда. В свое время оно обязательно исполнится. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.